новостями вас знакомит моя коллега Анна Букина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 28. Возможно, будет дождь с грозой, а в Санкт-Петербурге плюс 20. Ясная солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. МЧС сообщает об уменьшении площади природных пожаров в Подмосковье. Однако в выходные в Москве вновь был смог. Сегодня Хамоническийсуд Москвы продолжит рассмотрение вопроса о продлении подсудимым Михаилу Ходорковскому Платону Лебедеву сроков содержания под стражей. И сегодня экологи проводят очередную акцию в защиту Химкинского леса. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня активисты движения в защиту Химкинского леса планируют провести очередную акцию протеста. Экологи и правозащитники выступают против вырубки деревьев под строительство высокоскоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Это не первая подобная акция активистов движения. Они также организовали сбор подписей в защиту Химкинского леса и неоднократно пытались разбить палаточный лагерь у Дома правительства. Сегодня в нашей программе вы услышите интервью с лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой. Она расскажет о сегодняшней акции протеста. А также услышите мнение экспертов и правозащитников. А сейчас давайте узнаем, верят ли жители Москвы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Жалко, жалко эти леса. Сейчас так много всего погорело. Здесь вот вроде существующий лес-то и нормальный такой. Там есть общественность какая-то, вот поднимается. Общественность много значит, много. Надо, чтобы люди немножко сплотились, побольше людей, побольше. Потому что ведь вот есть такие примеры, когда что-то мы все-таки отстаиваем. А так, конечно, это сейчас начнет наше начальство. Вот я еще шла по Долгоруковской, какие там уже итальянский квартал появился, такие там домины настроили. Это в нашем-то центре, где хотим мы, чтобы центр-то все-таки остался такой, хоть немножко такой, как есть.
Я думаю, что да, удастся. Уже идет к завершению это все.
Не знаю.
Надеюсь. Только надеюсь. Надежда умирает последней. Я надеюсь, что найдутся люди, которые будут помогать спасти лес. Потому что наша страна лесная. И нельзя не думать об этом самом главном богатстве нашем.
Я считаю, должны. Потому что это же достояние нашего народа. И нужно где-то, чтобы люди отдыхали. И так у нас совсем плохо с лесом. Вот я ездила в Кострому к маме. Там вообще очень плохо относятся тоже. Раньше такого не было. Если они отстоят, это очень хорошо будет.
Да нет, конечно. Потому что никому ни до чего уже нет дела. Сколько людей пострадало, какие уже акции уже. Чье внимание не привлекали, по-моему, это бестолку. Как у нас вообще ни на что не реагируется в вопиющие случаи. И всем наплевать, никакого отчета, результатов нет.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня Хамоническийсуд Москвы, где слушается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о присвоении акций хищения нефти и легализации преступно нажитых средств, продолжит рассмотрение вопроса о продлении подсудимым сроков содержания под стражей. По мнению прокурора, в случае изменения меры пресечения Ходорковский и Лебедев могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Адвокаты называют требования гособвинителей, во-первых, абсурдными, поскольку подсудимые без того останутся в заключении, так как отбывают сроки по первому приговору суда, а во-вторых, незаконными, поскольку принятые к закону поправки запрещают содержать под стражей обвиняемых в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в ходе обсуждения ходатайства гособвинителей о продлении им сроков содержания под стражей обвинила участвующих в процессе прокуроров в фальсификации доказательств, в незаконном заключении под стражу и превышении служебных полномочий. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант потребовал, чтобы суд внес представление по этому поводу на имя генерального прокурора России Юрия Чайки. Действия прокуроров адвокат Клювгант назвал преступной расправой и напомнил, что в силу вступили президентские поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающие содержать под стражей до приговора суда обвиняемых в экономических преступлениях. Игнорирование судом этих поправок защита называет саботажем. Впрочем, гособвинители придерживаются мнения о том, что Ходорковский и Лебедев предпринимательской деятельностью не занимались, в том смысле, в котором эту деятельность понимает законодатель. Эта фраза содержалась в их ходатайстве о продлении сроков содержания. Вот как отозвался о ней Михаил Ходорковский, представляя свои возражения в суде.
Чего стоит одна только идея, что лица, обвиняемые в заключении договоров купли-продажи нефти по цене ниже, чем в Роттердаме, не занимались предпринимательской деятельностью, поскольку обвиняются в совершении преступлений. Можно подумать, что не называемое должностное лицо, внесшее данный законопроект в Государственную Думу и являющееся юристом по образованию, внося свою поправку, имел в виду не сажать под арест предпринимателей, обвиняемых по этим статьям в уголовном суде, но не в совершении преступлений.
И Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев подчеркивали, что дело о хищении ими всей добытой ЮКОСом нефти уже развалилось в суде. Однако государственные обвинители продолжают упорствовать, поддерживая обвинение.
При очевидном отсутствии самого события преступления, хищения нефти, и нас, и вас, и всех, просто пытаются от этого факта отвлечь. Разными благодушными, всех по-другому даже назвать не могут. Кто с кем где курил 10-15 лет назад, обедал, на каком этаже, как получал заработную плату, в каком банке. Я это могу продолжать до бесконечности, но про хищение, почему 350 миллионов тонн нефти, вопросов никто не задает. Основная цель всех прочих изысков – отвлечь от самого главного, скрыть совершенное преступление. Заведомо ложное обвинение, и это преступление в соответствии с уголовным законом квалифицируется как часть 2 статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По первому приговору суда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны отбывать наказание в колонии общего режима. Однако почти 6 лет они фактически содержатся в тюремных условиях. У них нет возможности относительно свободно передвигаться внутри изолятора, гулять, а также встречаться с близкими на длительных свиданиях. В случае, если суд удовлетворит ходатайство государственных обвинителей, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев пробудут под двойным замком, по крайней мере, до 17 ноября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Настало время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесов. На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей пострадавшим от лесных пожаров. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. В столице Дагестана Махачкале в ночь на понедельник произошли два взрыва. Никто не пострадал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавние наводнения в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахских, британских и американских вооруженных сил по программе НАТО «Партнерство ради мира». Мещанский суд Москвы проведет предварительное слушание по делу против руководства московского метрополитена. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прибывает с визитом в Афины. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10:07 не пропустите программу «Время джаза». Юные годы канадского пианиста Оскара Питерсона. Домашняя музыкальная школа бывшего боцмана Даниэла Питерсона. Карантин длиною в год. Первый учителя Оскара, профессор Луи Хупер-младший. Жизненный выбор сделан. Ведет программу Дмитрий Савицкий. В эфире «Время свободы». В выходные Москва вновь была наполнена дымом от лесных пожаров. По предварительным прогнозам, в понедельник смога в столице быть не должно. Его должен разогнать устойчивый юго-западный ветер. МЧС сообщает об уменьшении площади природных пожаров, о ликвидации огня в восточных районах Подмосковья. По версии МЧС, на этот раз дым в Москву пришел из Рязанской и Владимирской области. Но независимые источники утверждают, что пожары в Подмосковье продолжаются. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Спутниковые данные свидетельствуют, что на юго-востоке области продолжают гореть территории. По данным правительства Московской области, угрозы населенным пунктам нет. Вокруг деревень и садовых товарищ создаются защитные полосы. К выходным общая протяженность полос достигла 5,5 тысяч километров. К борьбе с пожарами привлекаются люди и техника предприятий и организации муниципальных образований. Группировка сил и средств, противостоящих огню, судя по сводкам, увеличивается с каждым днем. В блогах живого журнала можно прочитать, что с иных предприятий снимают по полсмены и посылают тушить пожары. Вероятно, в сводках учитываются местные жители и добровольцы. В прошедшие выходные в нескольких добровольческих группах помощников было больше, чем в будние дни. Одна из групп тушила пожар в Егорьевском районе. Алексей Белов рассказал, что сначала горело рядом с деревней Полбино.
Происходило тушение очагов низового пожара и тления под деревней Дмитровка. Дело в том, что на понедельник, вторник ожидается сильный ветер. И если сейчас не додавить вот эти очаги, то это грозит очередным верховым пожаром. Кроме того, сейчас организован еще один добровольческий лагерь близ города Рошаль, где сейчас под угрозой находятся несколько деревень.
Группа Александра Бабаева вот уже неделю помогает тушить пожары в эти выходные в лесном массиве между Орехово-Зуево и Павловским посадом.
То есть не сказать, что все потухло, все хорошо, такого нет. В тех местах, где тушили вчера, сегодня заново очаги возникают. Но вертолеты постоянно с нами, они также проливают. То есть я не скажу, что МЧСники отсутствуют, они постоянно с нами.
Опасная работа рядом с огнем в жаре и дыму, по версии Александра, выглядит буднично.
Просыпаем песком, раскапываем ямы и засыпаем песком то, что движется на нас. Когда есть возможность, проливаем водой, с лейками, с ведрами, либо машины подъезжают иногда пожарные, иногда водовозы.
Алексей Белов считает, что пожары этого года выявили беспомощность федеральных ведомств, обязанных следить за сохранностью лесов.
Мы сдерживаем огонь, но мы не можем его победить. У нас даже элементарно нет разбиений на квадраты лесов. У нас нету карты просек, у нас нету карты дорог. Ничего этого вообще не существует.
В прошедшее воскресенье добровольцам немного помогла авиация.
Опасная ситуация под деревней Новоерохино, когда у нас пошел верховой пожар. К нам выплыли самолет. Мягко говоря, самолет не сильно добился хороших результатов. То есть, да, он сбил верховой пожар на некоторое время. Правда, на следующий день тот снова пошел.
Александр Бабаев.
Недалеко дачные товарищества. Вокруг них, конечно, сделано, обезопасено все по максимуму. Но все равно, если он разгорится, то ничто не помешает ему подняться наверх и активно двигаться в сторону жилых домов. Жители нам тоже очень содействуют, помогают. Приютили, можно так сказать, тех, кто издалека, и остался ночевать. Дежурим вместе, по очереди выходим смотреть ночью. Если что-то, у нас там есть такая рында, да, мы собираемся и выдвигаемся все активно тушить.
Накануне стало известно, что в лесу под Белоомутом обнаружили тело Павла Латравкина, пропавшего при тушении пожара еще 29 июля. В субботу в ДТП под Полбино погибла Ольга Самоварщикова, а трое добровольцев были доставлены в Шатурскую больницу. Все они возвращались с пожара и не заметили из-за задымления резкого поворота. Алексей Белов считает, что Ольга, как и многие другие добровольцы, не появились бы в этих опасных местах, если бы другие просто делали бы свою работу.
Я говорю не о местных пожарных, потому что это потрясающие люди. Я говорю не о местной администрации, потому что она тоже делает все, что от нее зависит. А я говорю о нашей замечательной вертикали, о нашем замечательном центре.
Александр Бабаев рассказал, что добровольцы поддерживаются простыми гражданами.
Нам сейчас вот рукава должны сегодня-завтра подвести пожарные, для того, чтобы мы мотопомп помогли использовать по полной. Спасибо вот тем, кто нас поддерживает, людям, которые помогают нам, присылают еду, различные технологические вот нам необходимые вещи, там, начиная от топоров, заканчивая бензобилами. Это вот прежде всего фонд «Справедливая помощь».
В субботу представитель пресс-службы областного МЧС заявил журналистам, что пожарные больше не нуждаются в помощи добровольцев, так как ситуация стабилизировалась и торфяные пожары полностью потушены в Ногинском, Коломенском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. А ждут в Подмосковье 16 августа Владимира Путина. Премьер планирует знакомиться с ходом работ по борьбе с лесоторфяными пожарами и с технологией обводнения торфянников. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Движение чаепития – политический феномен, способный определить исход выборов в Конгресс. Пентагон против WikiLeaks. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первичные партийные выборы, прошедшие на прошлой неделе в четырех штатах, окончательно подтвердили новую политическую данность. Общественное движение Tea Party, чаепитие, обладает сейчас политическим весом, сравнимым с весом демократов и республиканцев. В трех из четырех штатов победу на праймерис одержали кандидаты, которых поддерживало движение, возникшее лишь год с небольшим назад, как стихийная оппозиция, расширению роли федерального центра в жизни страны. Незадолго до выборов в Конгресс, которые, как ожидается, резко изменят баланс политических сил, американцы не скрывают крайнего недовольства политическим истеблишментом. Положительно оценивают деятельность Конгресса лишь 20% американцев. 72% недовольны тем, что делает законодательное собрание. При этом конгрессмены и сенаторы от обеих партий соревнуются в глазах избирателей в непопулярности. Уровень одобрения президента Обамы также упал до самой низкой за его президентство отметки – 44%. В такой ситуации политический класс с вниманием и тревогой приглядывается к феномену движения чаепития. Прокомментировать эти цифры и оценить необычную роль нового политического движения я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Цифры четко говорят о том, что большинство американцев потеряли доверие к своему эстеблишменту, и демократическому, и республиканскому. Такая ситуация не часто бывала в истории Америки. Так что мы сейчас имеем дело с важными политическими процессами в Америке.
Может ли, профессор, по вашему мнению, это движение превратиться в третью реальную политическую силу в стране, в дополнение к традиционным главным политическим партиям?
Я не думаю, что это движение имеет шансы превратиться в серьезную политическую партию. Как мне кажется, она продолжает, эта партия чаепития, быть инструментом, союзником республиканской партии. Но она оказывает очень большое влияние на то, что происходит в республиканской партии. Последние праймеры в Колорадо, в Коннектикуте, в других штатах показали, что эта Ти-партия, партия чаепития, способна погубить тех кандидатов, которые поддерживал эстеблишмент республиканской партии. Это, в общем, достаточно новое явление в Америке.
А что представляет собой это движение? Как сформировалась, казалось бы, на пустом месте сила, бросившая вызов политическому классу?
Замечательная особенность этого движения – это ее спонтанность. Это поразительно, потому что, с моей точки зрения, все основные движения в Америке за последние 50 лет – движение за гражданские права, феминистское движение и всякие другие – они всегда были организованы каким-то центром, какими-то идеологами в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Здесь произошло что-то необычное. Это движение возникло одновременно во многих районах страны. В каждом районе возникли свои лидеры. И даже сегодня у меня нет такого ощущения, что есть какой-то координационный центр партии чаепития, которая способна управлять этим движением в национальном масштабе. Это, наверное, слабость этого движения. Но эта слабость компенсируется, если использовать любимый термин в русской политической литературе, пассионарность. И демократы этого и ужасно боятся.
Не случайно ведь это движение выросло из протестов недовольных расширением государственной роли в жизни страны, то есть недовольных реформами Барака Обамы.
Это был толчок. Но в общем, это моя точка. точка зрения, которая далеко не всеми разделяется. Это недовольство существующей структуры американского общества, в котором большие деньги играют огромную роль, в котором политический эстеблишмент, самовоспроизводящийся, играет очень большую роль. И когда они себя связывают с движением чаепития в Бостоне накануне американской революции, в этом я вижу глубокий смысл. Это действительно антифеодальное, антиэлитистское движение с теми лозунгами, с которыми приехали первые эмигранты в Соединенные Штаты. В этом ее сила, этого движения, и в этом ее утопизм.
Это был социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух. Опросы общественного мнения обещают республиканцам возвращение после выборов большинства в Палате представителей, которые они утеряли 8 лет назад, и ничью в Сенате. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Третий сектор». На что идут деньги налогоплательщиков? Правильно ли государство распоряжается нашими средствами? Об этом в программе рассуждает писатель-публицист, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики, в прошлом заместитель министра труда России в правительстве Ельцина Гайдара, а также Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. Напомню, что сегодня активисты движения в защиту Химкинского леса планируют провести очередную акцию протеста. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Я также напомню телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А пока хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые уже пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Сергей Митрофанов из Москвы. «Не верю». Очень однозначный ответ. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот мнение Антона из Новороссийска. Он считает, что в московской, для московской власти нет никаких преград для задуманного. Если в Москве царствует полный беззаконие, то вырубка леса для них дело времени. Скептик нам пишет: хотелось бы верить, но не верю. Дело для чиновников зашло слишком далеко. Вот если бы мешает, а так вырубят и даже не кашнет, и все, и все попытки помочь средств массовой информации просто быстрее помогут чиновникам вырубить лес. Жаль Евгению Чирикову и ее соратников, хотя хотелось бы верить, что они отстоят лес, а в целом-то правда на их стороне. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесов. На юго-востоке столицы, куда дым приходит первым, а также в центре Москвы, смога нет, сообщает РИА Новости. На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества. Из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром, нарушена подача электроэнергии в 1500 населенных пунктов Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей пострадавшим от лесных пожаров. Об этом Лукин сообщил Интерфаксу. В результате пожаров в одном из поселков Луховицкого района 29 июля погибли 10 человек, 150 остались без крова. В другом поселке жилья лишились более 30 человек. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. Сегодня в мэрию подается заявка, подписанная главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой и оппозиционерами Эдуардом Лимоновым и Константином Косякиным. В столице Дагестана Махачкале в ночь на понедельник произошли два взрыва, никто не пострадал. В дагестанском городе Каспийск в воскресенье вечером в результате обстрела были ранены два человека, в том числе милиционер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавние наводнения в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. Пан Ги Мун, прибывший вчера в Пакистан, осмотрел с воздуха район наводнений, которые затронули примерно пятую часть территории страны. Глава ООН призвал международное сообщество ускорить оказание помощи Пакистану. У берегов Корейского полуострова началась новая серия совместных военных учений США и Южной Кореи. По сообщениям властей, в них принимают участие 56 тысяч южнокорейских военных и 30 тысяч американцев.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бойкина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Экологи и правозащитники намерены продолжать борьбу за спасение Химкинского леса. Они собирают подписи за пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и готовят сегодня очередную акцию протеста в центре столицы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Обеседовал с ней корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
А наша акция направлена на привлечение внимания к тому чудовищному факту, что несмотря на экологическую катастрофу, которую вот совсем недавно мы все с вами наблюдали, идет уничтожение лесозащитного пояса Москвы, в частности, Химкинского леса. И это будет не просто акция, это будет митинг, фотовыставка. Мы покажем реальность, как реально вот этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург осуществляется. Как людей, которые просто подходят к технике, задерживает ОМОН. Как на лагерь нападают молодчики в белых масках. Ну и остальные такие сюжеты, я думаю, это будет интересно. Вот почему мне кажется, что все, кто неравнодушен к проблемам экологии и вообще к тому, в какой обстановке они живут, чем они дышат, они должны прийти к чистым прудам, к памятнику Грибоедова в 6:30 в понедельник вечером, 16 числа, поддержать нас, потому что, конечно, это очень тяжело, когда приходится сражаться за свою среду обитания. Это очень непросто, когда тебя прессует милиция, когда ты боишься, что, выйдя из квартиры, ты уже обратно можешь не попадешь, потому что даже просто проходя рядом с лесом, там, ну, или подходя к месту вырубки, у нас очень много наших активистов попадало после этого в милицию на неопределенное время, ну, вот я в том числе. Вот, естественно, нам нужна помощь и поддержка. И, ну, на сегодняшний день только вот какими-то такими сплоченными усилиями гражданского общества мы можем эту ситуацию переломить. Потому что в конечном счете мы понимаем, да, просека в лесу есть, но самое главное, чтобы лес не залили асфальтом. А почему? Потому что только когда он будет залит асфальтом и по нему проложат трассу, тогда да, он погиб. Сейчас пока там только просека, и лес еще есть шанс спасти. Это нужно сделать срочно, потому что надо остановить это безумие. Строительство вот этой извилистой трассы посередине лесопарка, уникального лесопарка, который, ну, на сегодняшний день дает нам воздух, и даже вот этот лес не спасает нас окончательно. Но представьте, что будет, если его не будет следующим летом. Как мы переживем вот эту жару, этот смог? А ведь это уже становится системой. Периодически горят торфяники, и нам здесь просто нечем дышать, мы все тут задыхаемся. Это окруженные лесами. Если лесов не будет, то чем мы будем дышать?
Но, с другой стороны, я слышал высказывания многих людей, далеко не глупых, и те, кто, в общем-то, не симпатизирует этой власти, что дорога нужна, и эти пробки на Ленинградском проспекте, они уже достали буквально всех.
Абсолютно верно, и нас в первую очередь, потому что, ну, я в 12 лет живу в Химках, и, вы знаете, я, конечно, устала на работу ехать там по 2 часа в один конец. Но никто же не говорит о том, что не нужно дорога. Борцы за Химкинский лес, к которому я себя причисляю, мы боремся за лес, мы не боремся против дороги. Это абсолютно разные вещи. Мы предлагаем просто альтернативный вариант прокладки трассы, коих много на самом деле. Потому что в свое время изначально было вообще три варианта прокладки трассы, и некоторые варианты варианты шли в обход леса, но выбран был самый губительный для экологии. А есть еще вариант, пожалуйста, в коридоре Октябрьской железной дороги почему-то проходит трасса по Москве. Дальше Октябрьская железная дорога как была, так и осталась. Но почему-то трасса аккуратно заворачивает в Химкинский лесопарк. Но сразу возникает вопрос, а чего это она туда так аккуратно заворачивает? И вот здесь у нас есть доклад Transparency International о коррупционной составляющей. Ну и ответ такой довольно очевидный.
Это было интервью корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова с лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки? И сейчас до нас дозвонилась жительница города Химки Зоя. Зоя, здравствуйте. Очень хотелось бы узнать ваше мнение.
Здравствуйте. Я хочу дополнить общую картину, которую нарисовала Евгения. У нас на левом берегу, это тоже часть города Химок, есть замечательная левобережная Дубрава, которую мы вчера вышли на субботник почистить. Вы не представляете, на каждого участвующего в субботнике, она собралась человек 50-60, было по 10 человек ОМОНа и милиции. Они стояли на каждой тропинке и следили за нами, ходили и смотрели. Я удивляюсь, на что тратятся наши деньги государственные, бюджетные. Неужели в такую чрезвычайную ситуацию, когда мы задыхались здесь от этого смога, единственное, где мы с малыми годовалыми детьми сидели, спасались в этом лесу под кустами, чтобы было чем-то дохнуть, так как в квартирах уже невозможно тоже было находиться. Где был тогда ОМОН? Где была тогда милиция? Почему они в эту чрезвычайную ситуацию людям не помогали? А так пасли вот нас, пенсионеров, мам, для того, чтобы опять угрожать, устрашать, кричать на нас. Это просто возмутительно.
Зоя, а давайте вернемся вот к вопросу, к сегодняшнему. Удастся, как вы думаете, удастся вам спасти Химкинский лес экологам, правозащитникам, которые выступают в его защиту?
Конечно, я надеюсь, да, потому что здесь на левом берегу 300-летние дубы, и их количество более 100. Мы, конечно же, обязаны это сделать. Кто мы такие? Нам 40, 30, 60 лет, а им 300. Как мы можем не сделать это? Где будет наша совесть? Мы должны сделать все, что можем. Объединиться.
Спасибо, Зоя, спасибо вам огромное. Это была жительница города Химки Зоя. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Николай из Новокузнецка. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, свободы и слушатели. Пока такие, как прокурор Лахтин, будет у нас в России, и вот Байкал, Путин разве спросил народ, надо ли отравлять питьевую воду? Лес вырубят, я так считаю. Спасибо за внимание.
Это был Николай из Новокузнецка, который не верит в то, что все-таки Химкинский лес удастся спасти от вырубки. Сейчас узнаем мнение Сергея Борисовича из Москвы. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравия желаю все слушатели и организующие эфир. Значит, пока на референдуме не отменим 15-ю статью, часть 4 Конституции Российской Федерации, введшей в 93-м году внешнее управление со стороны Международного валютного фонда, лес будут вырубать не только в Химках, а везде по всей Российской Федерации и Советскому Союзу. Потому что приоритет норм международного права диктует международные договора, в том числе и вот относительно прокладки трасс, вырубки леса, связанные с этими делами. Поскольку Химкинский лес трассу через него проводит, финансирует французская компания через структуру Международного валютного фонда и Всемирного банка, договора заключены, и ни один президент, будучи в здравом уме, не будет нарушать Конституцию, по которой 20 лет тюрьмы за нарушение основ конституционного строя.
Это было мнение Сергея Борисовича из Москвы. Сейчас до нас дозвонился еще один житель столицы, Николай Михайлович. Николай Михайлович, было бы интересно узнать ваше мнение. Здравствуйте.
Я живу в Ульяновозово. Конечно, я вижу, как там строится и уничтожается, и мы видим, как все это горит. И главное, поразительно, вот тот самый цинизм в отношении Белоруссии. Белоруссия дала нам огромное количество грузовиков, даже самолетов, чтобы погасить. Сохранила свои леса.
Николай Михайлович, давайте вернемся к сегодняшнему вопросу о Белоруссии. Мы, возможно, в следующей программе поговорим.
Какая циничная возникла система мира капитала, мира наживы. Она ужасающая. Она опустилась на всю огромную Россию.
Николай Михайлович, вы верите, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки?
Я думаю, вот такие ребята и ваша свобода помогает. Поэтому немножечко теплится маленькая надежда с вами вместе. И, конечно, чтобы радиостанция ваша работала. У кого диапазон вы ликвидировали, и на средних волнах плохо слышно вас. Вот о чем речь.
Это не мы ликвидировали, в общем-то. Это был мне Николай Михайлович из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что Химкинский лес удастся спасти от вырубки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России во втором квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 5,2% к уровню апреля-июня прошлого года. Предварительные оценки Министерства экономического развития – 5,4%. В первом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 2,9%. Премьер-министр России Владимир Путин сообщил о подписании постановления правительства о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. Как и первый ее этап, он рассчитан на льготную покупку 200 тысяч новых автомобилей. Министерство сельского хозяйства России вновь снизило прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем сезоне, на этот раз до 60-65 миллионов тонн, то есть уже на треть ниже прошлогоднего. Запасы зерна в стране, включая государственный интервенционный фонд, составляют еще примерно 20 миллионов тонн, а общий объем внутреннего потребления зерна эксперты оценивают в 76-78 миллионов тонн. Российская компания «Ижавто» планирует возобновить с 3 сентября производство двух моделей автомобилей – классическую ВАЗ-2104, а также фургона «Иж» на ее платформе, сообщил внешний управляющий автозавода Михаил Котов. «Ижавто» остановил производство в мае прошлого года из-за финансовых проблем. В сентябре компания подала заявление о собственном банкротстве, а в марте на заводе было введено внешнее управление сроком на полтора года. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 16 стран еврозоны, по предварительным данным увеличился в течение второго квартала года на 1% после роста на 0,2% в первом квартале, а к уровню апреля-июня прошлого года на 1,7%, сообщил Евростат. Среди всех 27 стран Европейского Союза самый заметный рост ВВП в течение второго квартала был отмечен пока в Литве, 2,9%, Германии 2,2% и Эстонии 2%. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост общемирового спроса на нефть в будущем году на 1,5% к предполагаемому уровню текущего года – до 87,9 миллиона баррелей в день. В нынешнем году, по последним прогнозам экспертов агентства, общемировой спрос на нефть превысит его прошлогодний уровень на 2,2%.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве утром в понедельник не ощущается запаха гари от подмосковных торфяников и лесных пожаров. На северо-западе России около 95 тысяч человек остались без электричества из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин намерен в понедельник посетить Луховицкий район Подмосковья, чтобы проверить эффективность помощи властей, пострадавшим от лесных пожаров. Российская оппозиция и правозащитники намерены вновь попытаться провести 31 августа на триумфальном Центральной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. В столице Дагестана Махачкале в ночь на понедельник произошли два взрыва. Никто не пострадал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавнее наводнение в Пакистане самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел. В Казахстане сегодня начинаются 10-дневные совместные военные учения казахских, британских и американских вооруженных сил по программе НАТО «Партнерство ради мира». Мещанский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу против руководства московского метрополитена. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибывает с визитом в Афины. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Орле задержана группа националистов, подозреваемых в совершении взрывов и поджогов административных зданий правоохранительных органов Орловской области, а также взрывов, принадлежавшим дагестанцам кафе «Индира». Последний прогремел 5 августа, в день празднования 67-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Пострадали 4 человека. По версии следствия, преступную группу возглавлял преподаватель кафедры физкультуры Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации майор Виктор Луконин. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Орле Елена Годлевская.
За 3 недели с 16 июля по 5 августа группа националистов, называющая себя в интернете командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированной России, НСВП-центр, совершила по версии следствия как минимум 4 преступления. Поджог участкового пункта милиции в железнодорожном районе города Орла и распространение листовок с призывом «Делай как мы, делай лучше нас», взрыв в прокуратуре железнодорожного района и взрыв в дагестанском кафе «Индира», в результате которого пострадали 4 человека. Сами же националисты в интернете заявили о своей причастности к 20 различных преступлений экстремистского характера, в том числе, цитата, уничтожению 7 опорных пунктов милиции, 2 притонов банд прокуратуры, магазина «Эрос», а также заведений и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа. Конец цитаты. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Юлия Доротеева.
Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на окраине города Орла в кафе «Индира». В настоящее время подозреваемые в совершении данного преступления содержатся под стражей. Это 7 молодых людей в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме того, установлена их причастность к совершению других подобных преступлений.
По версии следствия, руководил группой майор ФСО, преподаватель физкультуры Академии Федеральной службы России Виктор Луконин. В подвале его гаража была обнаружена мастерская по изготовлению взрывчатых устройств. Оперативники изъяли 2 обреза, 2 пистолета, взрывчатые вещества, компоненты для самодельных взрывных устройств и 4 бутылки с зажигательной смесью. Говорит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Кирилл Левит.
Ребята планировали в дальнейшем развивать свою деятельность, и, видимо, все дальнейшие преступления должны были носить еще более дерзкий характер.
Также существует версия, что группировка, возглавляемая майором Лукониным, была частью более крупной всероссийской организации. Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации пока от комментариев воздерживается. А орловский правозащитник Дмитрий Краюхин считает происшедшее в Орле реакцией на бессилие местной власти, которая вот уже несколько лет не может справиться с экономической и социальной напряженностью в области, занимающей одно из последних мест в России по уровню жизни.
Я полагаю, что, скорее всего, это некий выплеск той напряженности, которая уже сейчас есть в обществе, которую на самом деле создала власть.
Сами же националисты в интернете объясняли, что являются последователями приморских партизан. По их словам, Орел раньше был тихим и уютным городком, который грел сердце, а теперь оказался на грани полного морально-нравственного распада. Виноваты же в этом, по их мнению, приезжие с Кавказа и Средней Азии, а также милиционеры и прокуроры. Они объявили, что поднимают знамя открытого восстания в городе и обещали новые взрывы и поджоги. По фактам взрывов и поджогов возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение имущества». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наша обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие публикации в сегодняшних российских газетах вам показались наиболее любопытными, интересными?
Ну, я думаю, что, может быть, стоит сейчас поговорить не о наиболее интересных, а о первополосных публикациях, собственно говоря, о публикациях, которые вынесены на первую страницу. Начнем с российской газеты. Газета открывается заголовком «Все перемелится», и в этой публикации речь идет о том, что Виктор Зубков сказал о том, что временный запрет на экспорт зерна не помешает России сохранить лидерство на мировом рынке. Правительству пришлось пойти на непростые решения, отмечает газета, и при нехватке свободных денег выделить средства на поддержку пострадавших от засухи аграрных предприятий, запретить до Нового года экспорт зерна, отказаться от прибыли при продаже зерна из государственного интервенционного фонда. О том, чем продиктован выбор именно этих мер регулирования, как они выполняются и как отразятся на таких, на первый взгляд, далеких вещах, как цена буханки хлеба, настроение аграриев и международный имидж нашей страны, российская газета попросила рассказать первого заместителя председателя правительства Виктора Зубкова. Итак, Виктор Зубков, российская газета, «Все перемелится». Здесь же на первой полосе история про то, как региональные лидеры хотят называться по-другому. Парад региональных президентов подошел к концу, констатирует российская газета. Руководители Северокавказских республик заявили, что готовы отказаться от звания президента. Эта же тема сегодня присутствует и на первой полосе независимой газеты. Газета пишет о том, что после того, как инициативу Рамзана Кадырова устранить номинование президента в республиках России поддержали лидеры Мариэл и Северного Кавказа, становится ясно, что дело идет о чем-то все-таки более важном, чем просто переименование. За унификацией названий глав регионов стоит единство права федерации. Необходимое условие политики модернизации России, подчеркивает независимая газета. Подробности в публикации под заголовком «Не переименование, а корректировка». А открывается независимая газета сегодня. Публикации под заголовком «Губернаторам прописали конкуренцию». Президент Дмитрий Медведев заключил, что в Москве претендующие на звание Международного финансового центра, как, впрочем, и в других регионах, нет конкуренции. И это обстоятельство может навредить планам главы государства по привлечению в России западных инвесторов, считает независимая газета. В Кремле, по информации издания, раздумывают о необходимости модернизации системы регулирования отношений губернаторов и предпринимателей. Там пришли к выводу, что конкуренции препятствует независимость служебного положения региональных глав от их рейтинга в бизнес-сообществе, пишет независимая. И еще две темы на первой полосе, на мой взгляд, любопытные. Ну, во-первых, история связана с рейтингом первых лиц государства. Согласно опубликованным 12 августа Фондом общественного мнения данным, рейтинг Дмитрия Медведева составил 57%, а Владимира Путина 64%. И это подтвердило мнение политологов и социологов о том, что рейтинги первых лиц государства стабильны и подвергаются колебаниям лишь в рамках коррекции без резких взлетов и падений. И здесь же история связана с объектами стратегического назначения Министерства обороны. Многочисленные сообщения о фактах героического участия военнослужащих российской армии, МЧС и внутренних войск в тушении пожаров оттесняют информацию о состоянии и возможности функционировать в штатном режиме стратегических объектов Министерства обороны и важных предприятий оборонно-технического комплекса страны, находящихся в зоне природного бедствия. Хотя, по сообщениям с мест, ситуация здесь сложная. Вот насколько она сложна, об этом сегодня пишет «Независимая газета», газета в публикации «Пожарная зачистка стратегической обороны». А вот газета «Время новостей» сегодня открывается публикации, связанной с господином Лужковым, мусульманами и Москвой. Московские власти продемонстрировали не слишком традиционные по российским меркам толерантные отношения к чувствам и правам представителей нетитульной конфессии. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей» в центральной публикации под заголовком «Московский байрам». Мэр Москвы Юрий Лужков подписал в пятницу распоряжение о проведении в столице двух самых почитаемых праздников в исламе – праздника разговения Ораза-Байрам и праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Одним из главных ритуалов которого, ну, как известно, напоминает газета, является забой барана. Инициатива московских чиновников может поставить их в непростое положение в глазах православной общественности и столичных обывателей, которые, как правило, нелегко переносят публичные следования традициям иных культур и религий, напоминает газета «Время новостей». Новая газета, центральная публикация. Газета пишет о том, как погиб Курск, и описывает именно реальную картину катастрофы, которая очень сильно отличается от официальной версии и мифов народного сознания. Газета пишет о причинах и о том, как это происходило, как говорится, из первых рук. Читайте новую газету, центральную публикацию под заголовком «Как погиб Курск». Теперь обратимся к газете «Ведомости». Как стало известно изданию, прокуратура Москвы требует от правительства города отменить распоряжение, на основании которых компания супруги мэра осваивает участки в 55 гектаров земли. Генеральный прокурор Юрий Чайка в письме к Дмитрию Медведеву жалуется на бездействие столичных властей в вопросе обеспечения земельными участками представительств иностранных государств. Однако правительство Москвы и органы госвласти к исполнению указа не предпринимали никаких действий. Собственно говоря, речь тут идет о том, что на западе Москвы существует достаточно большой кусок земли в районе Матвеевского района. И, как оказалось, эта земля принадлежит, была зарегистрирована с нарушением различных бумаг и законов супруги мэра Лужкова. Теперь газета «Коммерсант». Центральная публикация связана с историей банков, нерезидентов, которые почти утратили интерес к новым вкладам граждан. Также здесь история с господином Боссом, который уже засветился в новом скандале по присвоению звание подполковника и полковника. И здесь же история развития взаимоотношений России и Белоруссии. Но я думаю, об этом мы поговорим, может быть, в следующих выпусках. И сейчас я обращусь к газете «Московский комсомолец», которая пишет о том, что российские актеры и музыканты хотят поддержать защитников Химкинского леса. И вот они будут проводить митинг-концерт 22 августа в Москве. Ну, собственно говоря, это, как бы, что называется, продолжение обсуждаемой темы сегодняшнего
эфира. Да, дело в том, что защитники Химкинского леса и сегодня подробную акцию протеста проводят. С обзором прессы нас познакомила моя коллега Надежда Перцева.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760 12005-17560. Свободный информационный мир.